Все как мы запланировали. И даже режиссер хороший.
Все, хватит.
А все, уже все в порядке.
Итак.
Так и так.
Все, сегодня число у нас 17 января 2006 года. Мы находимся в молодежном центре на Белорусской. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы изучаем с вами йогу. В частности, 181-й. Это текст. Итак, по старой доброй традиции мы начинаем наше занятие с ответов на вопросы. Какие у кого возникли вопросы в области теории или практики йоги?
Такой вопрос. Как йога относится к донорству органов или крови?
Ну, так вот сразу за всю йогу сказать трудно, но в йоге есть такие принципы. Вы помните, в йоге есть принципы ямы и принципы не ямы. Собственно говоря, это принцип ямы, это значит, ну, вот так можно сказать, это как относиться к себе самому и как относиться ко всем остальным. Вот это два принципа, принцип ямы и принцип не ямы. То есть это некий такой кодекс поведения. Но в отличие от каких-то моральных кодексов поведения, это не совсем так. Это, если вы хотите, вы можете проследить, как каждый из этих пунктов, как себя вести, воздействует на ваше грубое физическое, тонкое или причинное тело. То есть, строго говоря, это не моральные какие-то принципы, точнее, это больше, чем моральные принципы, это даже практика. Как себя чистить и как себя подводить. Так вот, если рассматривать с точки зрения этих принципов ямы и ниямы, вы помните, что основополагающий принцип йоги, благодаря которой она стала известна, и благодаря которой там такие люди, как там Махатма Ганди там во всем мире там известен, это принцип ахимса. И что это за принцип? Это принцип «не причиняй вреда ни одному живому существу без крайней необходимости». И вот здесь надо несколько пояснить, что имеется в виду. Вы не можете не причинять вреда, даже если очень захотите. Вы, вероятно, знаете о том, что в Индии есть такое большое течение религиозное, где последователи ходят в повязочках на шее, на лице, дабы случайно не проглотить комарика.
И даже не ходят, чтобы не раздавить.
Да, более того, они, значит, как говорят, ходят с такими иголочками, чтобы сметать с своей дороги насекомых. Чтобы не повредить, не навредить. Ну, и как вы сами понимаете, это уже что-то из области... Это, конечно, очень благородно, очень красиво, но это что-то из области маргинализма. То есть это что-то из области доведения до крайности. А как вы помните, как сказано во многих трактатах, откажись от крайности, ибо в них нет результата. Так вот, принцип ахимса, это, конечно же, не крайний, не маргинальный принцип. Вы не можете не приносить вреда, даже если очень захотите. Я вот сейчас сижу и поглощаю огромное количество бактерий, которых я, значит, убиваю. Чтобы мне сегодня сюда прийти, я должен был съесть вкусный обед, который состоял, значит, из каких-то там растительных продуктов. Они тоже поплатились своей жизнью за то, что я сыт и доволен. И так далее, и тому подобное. То есть мы с вами пользуемся электроэнергией, а косвенно мы поощряем то, что начинают строить гидроэлектростанции или прочие станции, которые убивают огромное количество зверей на дикой природе. Точно так же и со всем остальным. То есть каждый день нашей жизни оплачен тысячами и тысячами смертей, о которых мы даже не догадываемся. Более того, нам кажется, что мы безобидные существа. Но при более глубоком и таком увеличенном, что называется, таком рассмотрении, при более тщательном рассмотрении, выясняется, что мы с вами убийцы самим фактом, что мы живы, тысячи и тысячи умирают, живут существ. И здесь, к сожалению, мы не можем ничего сделать. Почему? Потому что так устроен мир. Так устроен мир. Поэтому, вот в принципе, Афинса и сказано, что не причинять вреда без крайней на то необходимости. И вот в этом определении без крайней необходимости на самом деле заключается и все, ну, как бы смысл. Точнее говоря, как бы просто принцип Ахимса, не причиняя вреда. Но имеется в виду, что вы вменяемые люди, да, что вы понимаете, что вы не можете в принципе не причинять вреда. Поэтому вы должны свести вред к минимуму. Поэтому если у вас есть возможность кому-то не причинять вреда, то очень разумно этого именно не причинять вреда. Если же у вас такой возможности нет, то поступайте так, как велит ваш долг, ваша дхарма и так далее. Опять же, я вам напомню, что иногда, вот, опять же, я сошлюсь на этих, на это течение в Индии. Очень, кстати, уважаемое, очень хорошее.
Как называется это течение?
И важно, вы откроете, вы начнете изучать. Я просто не хочу называть никаких имен. Да. Да нет, вы их не перепутаете. Вот, да. Что есть такое даже замечательное у них, вот такая традиция, что со временем человек вообще отказывается причинять какого бы то ни было вред, кому бы то ни было, и обрекает себя на голодную смерть.
Ну, так, а он себе не причиняет вред?
Своим
близким.
Видите, это опять же вы мне задаете вопрос, тот, на который я ответить не могу, потому что, ну как вы понимаете, я не принадлежу последователям этой традиции, это лучше вы им задайте. Они найдут прекрасные ответы, достаточно разумные, они опять же вам докажут, что все вот эти вот вещи, о которых я говорил, это опять же маргинальные проявления среди последователей их ихнего же течения, а у них на самом деле все замечательно. Но я, опять же, если привожу в качестве примера, только лишь потом показать, что любая крайность, она не имеет смысла. Так вот, если с этой точки зрения просмотреть вопрос относительно донорства или относительно пересадки органов, то здесь все становится очень просто и очень быстро на свои места. Если вы пользуетесь, так сказать, органами донорскими, которые уже не могут, так сказать, никому послужить, но которые могут сделать много чего хорошего другим, то почему бы этого не сделать? Понимаете, да? Вот. Если же вы, я помню, раньше такие фильмы все любили, почему-то на Западе снимать, там кого-то отлавливали, дабы, значит, у них, значит, там отрезать там какой-нибудь орган, чтобы кому-нибудь другому пересадить, какому-нибудь там богатенькому, значит, богатенькому миллиардеру. Вот, это совсем из другой области.
Нет, не в смысле, вот как бы мы похищаем, убиваем людей, а вот мы доноры в этом плане.
А, то есть наоборот,
да, то есть, да, мы отдаем. Вот, это тоже в некоторых школах, ну, не то, что наказуемо, но и не приветствуется донорство.
Ну, я, если честно сказать, про йогу что-то, честно говоря, никогда не слышал, чтобы в том или ином учении, в школе йоги что-то про это говорилось. Единственное, что кто-то мне говорил, что вот в некоторых христианских, как это назвать, секты, школы, группы, не знаю, вот такого, знаете, толка. Там запрещено, допустим, было крови, переливание крови, прочее. Я слышал об этом, более того, даже какие-то людей видел даже, которые мне действительно доказывали это. За них ничего, так сказать, ни в оправдание, ни в обвинение еще сказать не могу, потому что на свете огромное количество всякого рода течений. Очень трудно проследить логику их действий, тем более даже ортодоксальные все эти христиане, они их не признают. Вот, поэтому мне трудно что-либо сказать, но с точки зрения вот йоговской, да, вот что каждый из нас представляет? Ведь мы из себя представляем наше «я». Это наше «я», оно как бы апеллирует или помещено, можно даже так сказать, в три оболочки, в три тела. Причинное тело, грубое тело, значит, и, соответственно, тонкое тело. Что же представляют из себя эти тела? Это ведь не есть что-то закостенело. Что наше физическое тело представляет из себя? Это поток еды, которую мы поглощаем, часть из этой еды усваивается, другая часть уходит. Более того, то, что усвоилось и стало уже частью нашего тела, со временем опять замещается на что-то другое. То есть мы своего рода такой
кругооборот. Такой.
Кругооборот. Мы, как в одной книге было сказано, мы вихрь, который всасывает в себя пылинки и потом их выбрасывает. А мы вот этот вихрь и перемещаемся по жизни. Поэтому с этой точки зрения, что к нам пришло, что от нас ушло, разницы нет. Ну такой, знаете, абсолютной разницы нет. Все это материя, которой мы временно пользуемся, будь то донорская кровь там.
А как же в этих мистических фильмах, да, он же пришел, тут свои глаза забрать.
Ой, это вопрос к, знаете, к кому? Вот к этим режиссерам-сценаристам из Голливуда. Мне иногда кажется, что так, в Америке был поставлен эксперимент. Они взяли какую-то психиатрическую лечебницу, взяли оттуда самых интересных, значит, экспонатов и заставили их писать сценарий. А потом вложили огромное количество денег, дабы это все запустить в мир. Это вот одна такая вот интерпретация, откуда вот эти все очень странные сюжеты фильма.
Они сами написали, сказали, что это написали.
Вот, да, то есть очень-очень-очень странное. В каких-то ортодоксальных религиях говорится, что это темные силы пытаются, значит, влиять на умы, дабы подготовить почву к их сюда внедрению. Не знаю, мне это все кажется совершенно незаслуживающим серьезного отношения. Абсолютно. То есть эти фильмы все снимаются, дабы снять, как сказать, сливки, финансовые сливки с общества. А потом тот же, значит, режиссер или тот же, кто там, сценарист, попивая какой-нибудь коктейль на эти, на каких-нибудь Багамских островах, еще и посмеивается, как это он такой умный, значит, всех остальных облапошил. И теперь живет припеваючи, а они все, смотрят, смотря его фильмы, думают, что в этом что-то такое, начинают их, ну, как бы, интерпретировать, да, какие-то философии на них строят. Поэтому здесь надо фильтровать немножко, я считаю. Как билетристика, не билетристика, так просто развлекательные фильмы, ради бога. Но
серьезно относиться.
Да, но серьезно относиться и искать какие-то там концы логические, значит.
Смысл какой?
Да, это неблагодарно за это. Вот. Вопрос есть еще?
Ну вот если мы уже подожди.
Да, но я ответил на вопрос.
Да, я поняла. Не причинение вреда живым существам. А вот сознательное и несознательное причинение вреда. Ведь человек может с хорошей мотивацией что-то делать, да, но со своей мотивацией.
и неосознанно причинить вред кому-то. А закон кармы в этом случае все равно работает, да?
Я знаю ответ.
Человек все равно как бы, да, ну как бы получит как бы отрицательное, да, действие.
Хочу, как хаджа на среди, пускай те, кто знают, скажут тем, кто не знает.
То есть все зависит от мотивации, да, человека?
Честно говоря, не совсем понял вопрос. Есть закон кармы. Есть закон кармы, который гласит, что то посеешь, то и пожнешь. Вот. Иногда человек с очень хорошими намерениями, недомыслием делает какие-то недостаточно хорошие вещи. Но так как намерения его были чистые, то рано или поздно другие чистые люди или явления во Вселенной ему указывают на его ошибки. Понимаете, да? То есть, ну, Вселенная, она взаимосвязана. Что посеешь, что и пожнешь. Если кто-то другой увидит, что делаются ошибки, они указывают на эти ошибки. Вот. И опять же, вот, если мы возвращаемся к облаку школы, то временно вы поймете, что вас будут вести, если вы, конечно, будете принимать это руководство, потому что некоторые говорят, а зачем мне чье-то руководство, я сам теперь умный. Это немножко такая гордость, да? Вы понимаете, да, что если ваша мотивация изначально была кому-то делать вред, то вы получите вред для себя. А если ваша мотивация была что-то делать хорошее и доброе, ну, вы по недомыслию что-то там не то сделали, то вы все равно получите хороший результат, но только лишь, конечно, не так быстро. Вот, вот такой момент. Еще вопросы пойдут?
У меня тоже вопрос, только очень такой, как было сформулировать. Ну вот когда мы о чем-то размышляем, мы впадаем в такое, то есть направляем в наше сознание, да, вот сознательную часть ума на какой-то предмет, о чем-то думаем, вот, мы полностью на этом концентрируемся, и получается, что мы впадаем в бессознательное состояние. Вот, и очень многие люди, потом, выходя из этого бессознательного состояния, они как бы в этом предмете что-то говорят. В общем, ну, там поэты там с поэмами уходят, ученые с какими-то открытиями, там, йоги тоже с чем-то. То есть они получают результат медитации, вот именно впадая в бессознательное состояние. То есть получается, и вот вопрос, что значит медитация, это как раз и как бы втаскивание себя в подсознательное состояние.
Ну, здесь надо сразу с терминологией разобраться. Это очень плохое слово «подсознательное». Они выводят себя в сверхсознательное.
Не бессознательное.
Сверхсознательное. Ну, то есть вот...
Нет, тут бессознательное, оно как бы... Нет, есть сознание, есть подсознание и сверхсознание. Вот сейчас как по подсознанием я подразумеваю все, что вне сознания.
Ну, как бы, когда говорят «под», это подразумевает что-то ниже и как бы значительно проще, и что-то более примитивнее.
Ладно, вопрос так. Вне сознания.
Значит, да, это, как правило, происходит в психологии. К сожалению, психологи, к сожалению, несколько внесли путаницу, потому что они в одном... Ну вот знаете, вот, допустим, человек в состоянии стресса, в состоянии стресса, в какой-то такой непонятной ситуации, в нем проявляются некоторые такие тенденции от животного. Во время войны там, или еще что-то, в нем просыпаются эти первобытные такие инстинкты, которые, в общем-то, спасают ему жизнь. И в то же время человек может там, как поэт, он может впасть в такое экстатическое там, состояние от наблюдения грозы или молнии. В нем с одной стороны просыпается что-то тоже очень древнее, что-то такое первобытное, но в то же время оно окрашено чем-то высоким, запредельным, и он сочиняет там поэму, которая вдохновляет там, целые народы и поколения. И так как у психологов, к сожалению, нет философии, очень жесткой философии, такой аксиоматической, такая, какая есть у йоги. В общем-то, психология, как любая наука, она опирается на, в первую очередь, на факты, на огромное количество, ну, как бы сказали медики, клинического материала. И анализируя его, они делают, значит, какие-то выводы. А в йоге несколько по-другому подходят. Там уже, ну, если угодно, уже как бы изначально знают устройство, а все остальное интерпретируют. Ну, разница подхода. Так вот, психологи смешивают два эти понятия. Когда у вас просыпается подсознательное что-то такое с уровня, когда разум еще не был сформирован, и в то же время они этим же словом подсознательно называют нечто такое, что начинает проявляться уже после того, как разум отыграл свою роль и ушел со сцены. И в том и в другом внешние проявления где-то они выглядят одинаково, когда человек в этих состояниях. Но это диаметрально разные состояния, во-первых. Хотя, может быть, источник энергии, что у первого, что и у второго, одинаково. Это базовая наша энергия, та, которая называется в разных традициях энергией кундалини. Потому что, когда просыпается энергия кундалини, она... Как бы, с одной стороны, все просветляющие, именно она является основой для просветления, для того, чтобы у вас заработала интуиция высшая. Но с другой же стороны, именно она и проявляется вот в этой жизненной борьбе за выживание. То есть мы с вами прошли достаточно суровый отбор. Прежде чем получить тело человека, каждый из нас прожил миллионы жизней животных. И поверьте мне, хотя мне, даже не мне, а учению, поверьте, я могу и соврать, что... Или нет, даже так. Понаблюдайте, вот сейчас сериалы всякие идут, там, BBC, из жизни животных. Понаблюдайте за какими-то там дикими львами, там, тиграми и так далее. Это сплошная смерть, это сплошное выживание. Это маленькие участки относительно свободной, вольготной жизни, когда можно там радоваться и веселиться. А все остальное это просто суровая, каждодневная борьба за существование. Поэтому мы прошли с вами все эти ступени. Мы прошли. И мы достигли состояния человека. И вот нам, чтобы пройти, мы вырабатывали очень-очень много в себе качеств таких. Мы, с одной стороны, должны были доминировать чисто на уровне энергии, на уровне вот этого звериного подавления, но, с другой стороны, в то же самое время мы должны были вырабатывать в себе вот эти вот зачатки чего-то гуманистического, чего-то высшего, что, в общем-то, идет прямо противоположно тенденции выживания. И как только существо... доходит до этого уровня, оно получает счастье быть человеком. Потому что если вы просто преуспевающее животное, которое доминирует, понимаете, оно растет, доминирует, оно так и останется животным, может быть высокоорганизованным. Да.
А животные тоже развиваются как бы по гунам, да, животные страсти, потом развитие, потом сладости, а потом уже человеком.
Даже не обязательно животные, даже минеральные тоже в разных, так сказать, состояниях. Так, вопросы еще?
А у меня вот вопрос. А к какой части относится деятельность разума, которая отвечает за тот процесс, когда мы о чем-то, например, долго размышляем, потом, ну, вот бы на некоторое время забываем о процессе размышления, и вот через какой-то момент у нас появляется нужный ответ?
Снова подсознание.
Да, значит, мы как-то немножко скомкали тот предыдущий ответ. Так вот, у нас есть такая способность, если наше сознание, у нашего я есть, вы помните, свойство сознания. Если наше сознание концентрируется, на каком-либо предмете достаточно долго, то этот предмет показывает всю информацию относительно себя, человека. То есть если вы сосредоточите свое внимание на том или ином предмете и будете думать только о нем, то есть что значит думать только о нем? В вашей голове будут проноситься мысли, только лишь связанные или непосредственно касающиеся этого предмета, то тем самым ваше сознание будет направлено только на этот предмет. И по мере того, чем дольше вы будете так думать, тем сильнее достигнет концентрация. И как только концентрация достигнет некой такой величины, очень серьезные величины, то случается очень интересная вещь, что дальше процесс мысления останавливается, а начинается некий такой другой процесс прямого постижения. Пражня парамита, по-моему, на санскрите называется. То есть непосредственное постижение предмета. Что это значит? Что все, что связано с этим предметом, любые знания, которые связаны с этим предметом, вдруг начинают как бы сами собой появляться у вас в голове. Они, и это знание затем